Радио Прага. Новости.
Информация об имуществе региональных политиков перестанет быть общедоступной. Самолет с останками кардинала Берана прибывает в Прагу. В Чехии растет потребление меда. Информация о движимом и недвижимом имуществе и задолженностях региональных политиков станет впредь недоступной широкой общественности рядом с фамилиями официальных представителей малых населенных пунктов, которые за исполнение своей должности не получают финансового вознаграждения, будут указываться лишь данные о недвижимом имуществе и занимаемых ими должностях в фирмах. Соответствующий проект закона в пятницу одобрила Палата депутатов. С требованием к депутатам обратились Союз городов и населенных пунктов, а также Содружество органов местного самоуправления. Данные будут доступны в случае необходимости лишь представителям госорганов. В пятницу в Прагу прибывает самолет с останками кардинала Йозефа Берана, умершего в эмиграции в Риме в 1969 году. В торжественной церемонии изъятия останков кардинала из гроба в храме Святого Петра приняли участие чешские государственные и церковные представители во главе с министром культуры Ильей Шмидом. Прах кардинала покоился в Ватикане 49 лет. Его репатриацией исполняется последняя воля усопшего. 53% чехов воспринимают антитабачный закон положительно, треть жителей страны – отрицательно, приблизительно столько же в стране и курильщиков. Такие результаты показал опрос общественного мнения, проведенный агентством STEM по случаю обсуждения нормы в Конституционном суде. Напомним, что судьи в четверг исключили из закона несколько параграфов, но полный запрет на курение в ресторанах и кафе остается в силе. Из опроса далее следует, что 68% населения страны однозначно приветствуют запрет на курение именно в ресторанах, в том числе и 62% курильщиков. 98% опрошенных готовы добровольно отказаться от сигареты на спортивных и детских площадках. По данным Министерства здравоохранения, от заболеваний, напрямую связанных с курением, в Чехии ежегодно умирают 16 тысяч человек. В Чешской Республике растет потребление меда. По данным Чешского статистического управления, чехи съедают в год около килограмма этого ценного натурального продукта на душу населения, то есть наполовину больше, чем в 2006 году. В стране ежегодно производится более 9 тысяч тонн меда. Чаще всего он экспортируется в европейские страны, в основном в Германию, Словакию и во Францию. В то же время Чехия импортирует пчелиное лакомство из-за рубежа, из Украины, той же Словакии и Уругвая. Стоимость меда в Чехии колеблется в зависимости от качества от 150 до 200 крон, то есть от 6 до 8 евро за килограмм. И теперь коротко о погоде на завтра. В субботу, 21 апреля, в Чехии ожидается ясная погода. Ветер слабый, юго-западный, от 1 до 4 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до 6-10 градусов по Цельсию. Днем температура воздуха составит от 23 до 27 градусов. Вот и все новости к данному часу. Выпуск подготовила Эва Туречкова.
В эфире русская служба радио «Прага», в студии Антон Каймаков. Пивные реки все меньше прельщают чешских граждан. В Праге упокоится прах кардинала Йозефа Берана. Страна поминает режиссера Милоша Формана. Вы слушаете радио «Прага». Звон церковных колоколов оповестит жителей Чехии о прибытии из Рима самолета с останками кардинала Йозефа Берана, практически изгнанного с родины. Прах усопшего, которого считают одним из символов сопротивления нацистскому, а позже коммунистическому режиму, будет торжественно перенесен на катафалк в аэропорту Рузине под звуки песни «Горы Родины». Она звучала и в тот памятный миг, когда Йозеф Беран возвращался из концлагеря на родину, не зная, что умереть ему суждено будет на чужбине. Ныне слово Лары Тивашковой.
Чехи красне, чехи ме, душе ма се стоугопне, где ты ваш.
В непростой биографии кардинала Йозефа Берана есть несколько сложных моментов, требующих более подробного разъяснения. Несмотря на свое предчувствие приближения тоталитарного правления, пражский архиепископ отслужил в 1948 году мессу «Тедеум» за новоизбранного президента Чехословакии Клемента Готвальда по его же пожеланию. Как подчеркнул нынешний архиепископ Праги, глава католической церкви Доминик Дука, упреки в отношении Берана безосновательны, и авторы, ныне исследующие эту проблематику, просто недостаточно изучили архивные материалы. Вопрос «Тедеум» был сложным, поэтому Йозеф Беран консультировался с Ватиканом. Оттуда последовала рекомендация отслужить литургию с условием: на свободу из тюрьмы выйдут 70 священников, и церковные школы не будут упразднены. Все эти условия были правительством приняты и одобрены, однако уже осенью последовала новая волна массовых арестов служителей церкви, и церковные школы, несмотря на данное обещание, были закрыты. Храм Святого Вита 19 июня 1949 года был полон верующих. Среди них, однако, присутствовали и сотрудники госбезопасности, которые хотели сорвать мессу и провоцировали Йозефа Берана, что не удалось. Арестовали они священника в том же 49-м году, 2 года держали в заключении в архиепископском дворце, позже интернировали. В 62-м году Беран был признан первым узником совести. Власти отвергли возможность какого-либо компромисса и в 69-м году, когда Беран, оказавшийся в изгнании, был уже тяжело болен. Отъезд кардинала из Чехии был полон горечи, ему даже не разрешили побывать в кафедральном соборе, где он ранее служил богослужение. В 65-м году, напомним, Берану власти разрешили уехать в Ватикан на церемонию рукоположения в сан кардинала, с тем, что на родину ему не позволят вернуться ни живым, ни мертвым, напомнил Доминик Дука. Чешские и словацкие священнослужители, как и чехословацкие земляки, смогли символически попрощаться с Йозефом Бераном в Риме, в чешском колледже Непомуцену.
Что он чувствует там, наверху, нам неизвестно. Кардинал Беран был святой человек.
Вспоминая о своем соотечественнике-единоверце, задумчиво произнес словацкий кардинал Йозеф Томко, главный целебрант прощальной мессы, отслуженной в колледже Непомуцену, Коллегио Непомусена, раньше известный как Понтифио Коллегио Боэмо. Во время служения кардинала в этой духовной семинарии Йозеф Томко занимал должность вице-ректора колледжа. За время существования семинарии из ее стен вышло немало видных деятелей чешской и словацкой католической церкви, церковных историков, просветителей. О деятельности Берана у входа в Непомуцену напоминает и памятная доска. Почему же священника арестовали нацисты? На этот и другие вопросы радио Прага ответил историк и политолог Михал Пегр.
Тех доводов было больше, но в засаде это был его такой неогрожен.
Причин тому несколько. Главное, видимо, заключается в том, что он занимал бескомпромиссную позицию однозначного осуждения арестов жителей Чехословакии времен протектората и напоминал об этом во всеуслышание. Нацисты, конечно, воспринимали его как представителя прочешски настроенного духовенства. Его взгляды, готовность молиться и служить святые мессы за тех чехов, которых уводила гестапо, обернулись тем, что нацисты арестовали и его самого.
Так то все были доводы, которые вели к его заточению нацисты.
Йозеф Беран, так же как и многие священнослужители Чехии и Словакии, оказались в концлагере Дахау. Сохранился ряд свидетельств, ставших, кроме прочего, и подтверждением его необычайной стойкости духа.
Я лично весьма высоко ценю воспоминания священнослужителя Франтишека Четверака о том, как им довелось пережить в Дахау. Это очень важный источник информации. Однако сохранились свидетельства о нем, написанные не только чешскими духовными наставниками, но и священниками других национальностей, которые имели возможность познакомиться с Йозефом Бераном в концлагере, немцев, поляков и ряда других.
Ать уж то были немцы, небо поляцы, небо заступцы дальших народностей.
Как пишут некоторые церковные историки, пребывание в Дахау повлияло на Йозефа Берана и в том смысле, что он начал придавать экуменическому диалогу между представителями разных конфессий гораздо большее значение, чем до своей депортации.
Ten jeho akcent k tomu ekumenismu, ke spolupráci, ať už s evangelickými.
Беран делал акцент на целесообразности более тесного сотрудничества между католиками и служителями евангелической и, например, гуситской церкви, как и верующими различных церквей, не посвященных в духовный сан, которые также стали узниками Дахау. Опыт, вынесенный им из пережитого в концлагере, повлиял на то, что экуменизм впоследствии стал одним из направлений его духовной деятельности.
По возвращении из концлагеря Йозеф Беран предполагал, что сможет продолжить свое служение в качестве ректора Пражской духовной семинарии. Однако по стечению обстоятельств именно его избрали в 1946 году во втором туре выборов на пост пражского архиепископа. Свободное служение Богу, обусловленное свободой слова, было относительно недолгим. Вскоре после февральского коммунистического путча 1948 года со стороны облеченных властью начинаются притеснения и попытки ограничения его деятельности.
Což потом в roce 1949 se vlastně proměňuje.
В 1949 году он фактически заключен под домашний арест. Позже его увезли из архиепископского дворца. Началась самая трудная пора его преследования. Он находился за пределами своей епархии, не мог общаться и поддерживать какие-либо связи с людьми. Верующие вообще не знали, какая участь постигла их архиепископа.
Люди не знали, что стало вовсе с их архиепископом.
Заключает историк Михаил Пегр.
Вы слушаете радио Прага. Упоминая о Чешской Республике, многие иностранные туристы частенько величают страну одним из главных пивных центров Европы. Жидкий хлеб в Чехии варить не разучились, и производимые здесь сорта ни на йоту не отступают от традиционно высоких стандартов качества. Это подтверждается и нарастающими экспортными поставками. Однако отечественных потребителей пивные реки к своим берегам притягивают уже не столь сильно. По крайней мере, об этом свидетельствует показатели внутреннего потребления. Если рассчитать объемы выпитого чешскими гражданами пива в прошлом году, то на душу населения приходится лишь 138 литров, что на 5 литров меньше показателя 2016-го. Это антирекорд последних 50 лет.
Это наименее в истории, určitě, потому что были тогда потребы на лаву, так и 162 литров.
Абсолютно точно можно утверждать, что это рекордно низкий показатель за всю историю. В 1990 году, например, потребление пива на одного гражданина составляло около 162 литров. В первую очередь сокращение связано с тем, что людей меньше интересует разливное пиво. Подчеркивает Франтишек Шамал, председатель Чешской Федерации пивоваренных заводов и солодовин. Он считает, что причину создавшейся ситуации необходимо искать во внедрении системы электронного учета выручки и запрета на курение в барах и ресторанах, где любители табака собирались большими компаниями и просиживали за пивом долгие часы. Статистика, однако, свидетельствует о том, что разливное пиво свои позиции сдает уже не первый год подряд. В 2017 году на него приходилось 38% продаж, остальные 62% – бутылочное и баночное пиво. Еще 10 лет назад все было наоборот. Исключением из правил является лишь пивзавод «Бернард», который большую часть своей продукции сбывает, поставляя бочковое пиво в бары и рестораны. Основная часть пивной продукции в настоящее время все еще продается в стеклянной таре, но и это в скором времени может стать достоянием истории. Ситуация такова, что даже Пылзенский Проздрой начал увеличивать объемы выпуска баночного пива.
Потребителя все больше привлекает практичность баночной тары. Она легче, и пиво в ней охлаждается быстрее. Именно поэтому мы в прошлом году инвестировали средства в конвейер по выпуску алюминиевой тары, чтобы потом увеличить объемы выпуска баночного пива.
techniky a budeme zřejmě pokračovat v navyšování kapacity plechovkového balení.
Комментирует пресс-секретарь крупнейшей чешской пивной компании «Плзенский Проздрой» Итка Немечкова. Потери внутреннего рынка, однако, компенсируют экспортом, увеличивающимся 6-й год подряд.
И до будущего. Это единственная шанс для пивоварники вывозить.
Будущее пивоваренных фирм в экспорте, причем в поставках за пределы Евросоюза. Внутренний европейский рынок достаточно насыщен, и здесь возможно лишь перераспределение ролей. Я считаю, что уровень потребления пива в Чехии далее останется неизменным или же несколько сократится.
В Туземску будет дальше потреба стагновать, либо спеше снижаться.
Заключает František Šámal, председатель Чешской федерации пивоваренных заводов и солодовин. И вновь эхо печального события. Чехия поминает Милоша Формана. В пятницу и в субботу в Чаславе, родном городе режиссера, а также в Праге, пройдут богослужения и встречи, посвященные творчеству кинематографиста, снискавшего общемировую славу. Милош Форман в представлении не нуждается. Его имя известно не только в Чехии, но и во всей Европе и в Америке. В своих фильмах режиссер умел поднимать вечные вопросы, демонстрировать зрителям иронию жизни тонко, с юмором, но при этом не уменьшая глубину проблем. Далее Ирина Ручкина.
Великий режиссер прожил бурную жизнь, в которой сменялись политические режимы, страны и кинематографические стили. Фильмография Милоша Формана около 20 фильмов, и при этом практически каждая его картина становилась культурным событием и собирала множество престижных наград. «Пролетая над гнездом кукушки» и «Амадей» удостоились премии «Оскар» в главных номинациях, «Отрыв» получил гран-при жюри в Каннах, а «Народ против Ларри Флинта» – «Золотого медведя» в Берлине. Сейчас весь мир вспоминает Милоша Формана, обсуждает его необычную биографию, пересматривает его картины и оценивает влияние режиссера на развитие искусства. А каким его помнят те, кто не только работал, но и близко общался с ним? Режиссер Давид Ондричек.
Для меня Форман был синонимом слова «режиссер». Моя недостижимая мечта – быть таким, как он. Я знаю Милоша Формана с самого раннего детства. Мой отец, кинооператор Мирослав Ондричек, очень любил работать с Форманом. Совместно они сняли многие известные фильмы, такие как «Бал пожарных», «Любовные похождения блондинки», «Амадей» и «Вальмонт». Наверное, именно благодаря этому я решил стать режиссером. Отец в детстве часто брал меня на съемки, и я следил за их работой. Меня поражало, как Форман ухитряется следить за происходящим на площадке. Замечать все до самых незначительных мелочей. Если вдруг актер сдвинет локтем портсигар или косо посмотрит на своих коллег, даже не будучи в кадре. Поражало то, как он работает с людьми, на равных, вне зависимости от того, разговаривает ли он с главными героями фильма или с девушкой, которая просто щелкает хлопушкой-нумератором перед отдельными кадрами. С Милошем Форманом у меня связано очень много воспоминаний, но больше всего мне в память врезалось одно из них. Мы хоронили моего отца, мне было очень тяжело, но я старался держаться. Во время прощания многие его друзья и коллеги говорили теплые слова. Милош Форман тогда не смог приехать по состоянию здоровья, но прислал запись. Вначале шли классические слова о скорби, но заключение я буду помнить всю жизнь. С нетерпением жду, что скоро мы там, наверху, опять что-нибудь вместе снимем. Тогда я вдруг с ясностью осознал, что мы теряем не просто близких людей, но постепенно уходит целая эпоха.
А вот как вспоминает великого режиссера Эва Зааралова, художественный директор Карловарского международного кинофестиваля. Несмотря на долгие годы, прожитые в США, Милош Форман остался чешским художником, всегда следил за культурной жизнью Чехии. После «Бархатной революции» он старался включиться в развитие чешского кинематографа, в развитие культуры. В середине 90-х Карловарский кинофестиваль переживал самые тяжелые свои годы. Дотации от государства не было, а опыта, как этим заниматься на негосударственном уровне, тоже ни у кого не было. Чешский фильм учился выживать самостоятельно, без дотаций. Помню, как мы сидели в квартире Милоша в Нью-Йорке, как он слушал о проблемах нашей кинематографии и культуры, переживал. Когда мы упомянули о сложностях с кинофестивалем, он вдруг бросился к телефону, стал кому-то звонить. Я не сразу поняла, что он начал обзванивать своих друзей и коллег, американских актеров и режиссеров. Он с кем-то спорил, ругался, что-то объяснял. И тогда же, практически на месте, он договорился с Майклом Дугласом, и тот действительно на следующий год приехал на Карловарский кинофестиваль. Тогда нам это казалось чем-то фантастическим, но постепенно оно становилось реальностью. И большое спасибо за это я хотела бы сказать именно Милошу Форману. А это воспоминания актера Павла Ландовского.
Мы готовились к съемкам, встречались с разными людьми, вели переговоры. И вот как-то в субботу около полудня я застал его, Милоша Формана, за пристраннейшим занятием. Он мыл ноги в биде. Мое недоумение, он ответил, что не будет мне ничего объяснять, мол, я все равно не пойму. Однако я настаивал, и он мне ответил: раз мы не коренные американцы, мы должны вести себя еще в 3 раза более по-американски. Ко мне сейчас придет итальянская актриса, я хочу встретить ее в американском стиле, с сигарой и ногами на столе. Актриса действительно пришла. Симпатичная дамочка, звали ее Синди Ром. Милош только-только закурил свою невообразимо толстую сигару, как она уже сообщила ему, что она американка, но вот уже 15 лет пытается построить карьеру в Европе. И все это на чистом английском, даже с каким-то оклахомским акцентом. Милош снял ноги со стола, потушил сигару, лукаво на меня посмотрел и сказал по-чешски: «Ну вот теперь я». Тот самый иностранный дурак с акцентом. И на этом мы завершаем информационную программу русской службы радио «Прага». В студии с вами прощается Антон Каймаков. Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz, а отзывы присылайте по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. «Радио Прага» сегодня также найдете на Фейсбуке и в Твиттере. Читайте и слушайте нас. Ну а сейчас на очереди хит столетия «Радио Прага» на нашем календаре. 1992 год. Я передаю слово Катерине Айспурвит.
Хит столетия.
1992 год. Последний в истории Чехословакии. Скоро она разделится на 2 независимых государства. Отечественная музыкальная индустрия на невероятном подъеме, причем во всех сферах. 25 июня 1992 года в Пражском театре на Виноградах состоялась чешская премьера популярного во всем мире мюзикла «Les Misérables» – «Отверженные». Автором чешского текста стал Зденек Боровец. Мюзикл собрал таких исполнителей, как Гелена Вандрачкова, Иржи Корн, Карл Чернох и многих других. Одну из ролей исполняла тогда еще мало кому известная Луция Била, чей талант до того времени незаслуженно оставался незамеченным. Но пришла новая эпоха – время чешской поп-музыки, эпоха мюзиклов и царствования Луции Билы, завладевшей сердцами чешской публики. Огранки этого алмаза немало поспособствовали композитор Ондрей Соукуп и автор текстов Габриэла Освальдова, которые написали для Луции Билы альбом «Миссариэл». Росту популярности главного хита альбома песни «Любовь есть любовь» способствовали и толкие разговоры по поводу смелого видеоклипа, созданного Филиппом Ренчем. Итак, любовь есть любовь.
Живот нам заем. Тепецин, ласка, є ласка, лиш ходей куці зогама. Ласка, є ласка, лиш ходей куці зогама, оки зогама.
Co lidi všechno dělají, z toho jsme teda hotoví. Koukaj si z voka do boka, ochutnávaj si hlavy. My žveme smíchy večerový, to nás děsně baví. To tuhle jeden inženýr, fokok, ta lásko, koko. A pak si gumu spod prdy děk nevystřelat boko. Venku je třeba zima, lidi tu lezou nahý. Po Petříně se válejí šilenci celý Prahy. Baby!
Oh, baby! Let's go.